Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 980-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами перешли к 12 главе послания к евреям, но я хотел бы вернуться к тому, о чем речь шла у нас в 11 главе. Перед нами была целая галерея людей, целое перечисление людей, которые в разных ситуациях, в разных обстоятельствах жили по вере, ходили по вере, спасались через веру, засвидетельствовали свою веру. И это действительно были очень разные люди. Люди, которые жили в разной культуре, люди, которых на самом деле объединяет именно вера. Вера как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот эти люди, люди веры, о которых говорится в 11 главе, стали свидетелями для нас. И если 11 глава – это великая глава о вере, 12 глава – это великая глава о надежде. Ну и, наконец, 13 глава – это глава о любви. Вот таким образом мы с вами можем запомнить основное содержание 11, 12 и 13 глав послания к евреям. И вот автор призывает нас оставить всякий грех, всякое бремя и присоединиться к забегу. Мы с вами призваны жить для Бога прямо сейчас. Про современное поколение говорят, что это поколение здесь и сейчас. И тут могут быть определенные проблемы, потому что люди хотят быстрых результатов. Быстрая еда, быстрые достижения, быстрая зарплата, быстрые деньги, все быстро. Но штука в том, что вот этот подход здесь и сейчас вполне применим, когда речь идет о вере. Идти за Богом можно и нужно здесь и сейчас, не откладывая на будущее. И вот теперь я хочу перечитать второй стих 12 главы. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Мы с вами говорим о том, что Иисус отказался от радости, которую должен был обрести. Кстати, эта радость еще будет. И эта радость будет на брачном пире Агнца, когда церковь будет призвана ко Христу. Эта радость будет полной именно потому, что люди, ради которых умер Иисус Христос, получат возможность войти в Божие Царство, получат возможность войти в Небесное Царство. И эта радость будет полной, потому что там будем и мы с вами, и люди, которые через наше свидетельство придут к Богу, придут к покаянию. Вместо радости тогда на Голгофском кресте Иисус принял на себя посрамление, но Он был готов принять это посрамление за нас. И дальше, мы об этом очень подробно уже говорили, Он воссел одесную престола Божия. Он воссел одесную или по правую руку престола Бога Отца. Иисус Христос не на кресте сейчас. Иисус Христос уж тем более не в могиле, не в гробнице сейчас. Он воссел одесную Бога Отца. Именно поэтому у нас есть ходатай, именно поэтому у нас есть заступник, именно поэтому у нас есть тот, к кому мы можем обращаться. Это удивительная история. Иисус взял на себя наш позор, наш грех. Да, Он обретет также и радость. И эта радость будет обретена, когда мы, спасенные, искуплены, будем с Ним в небесах. Ну и вот теперь мы с вами идем дальше и переходим к третьему стиху 12 главы послания к евреям. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Ключевое слово – это повеление «помыслите». Мы с вами призваны к терпению для того, чтобы пройти наш жизненный путь. Но и для этого нам важно помыслить о Христе или продолжать мыслить, продолжать думать о Христе – о начальнике и совершителе веры нашей, о том, кто начал эту веру, и о том, кто продолжает эту веру. мы с вами будем размышлять о Христе, потому что как раз в этом и есть средство, чтобы не отчаиваться. Люди, к которым обращается автор послания к евреям, пришли из религии, у которой были выдающиеся традиции и роскошный храм. Да, действительно, храм Ирода так и не был полностью достроен. Его разрушили, даже при том, что там, в общем, еще не все было доделано. Однако храм этот был невероятно красив, и он действительно внушал благоговение. Нужно сказать еще одну вещь. Дело в том, что религиозные традиции Израиля вначале действительно были очень-очень красивы и действительно указывали на Бога, потому что эти традиции были даны самим Богом. Да, религия Израиля была дана самим Богом Яхве. Однако израильтяне, по сути, разорили, разбазарили, промотали, растратили эту религию, когда стали уходить в идолослужение, когда стали уходить в идолопоклонство. И все же, если хотите увидеть изысканную религию, то далеко ходить не надо. У израильтян она была. Но вот теперь христианам нужно от всего этого отказаться. Нет уже больше никакой религии. Нам нужно прийти ко Христу, помыслить о Христе. Вот не о храме, не о традициях, а именно о Христе. Потому что в центре уже не храм, в центре Христос, который и есть подлинный храм, и есть подлинный объект служения, объект поклонения. Он и есть суть христианства. Христианство – это не про традицию. Христианство – это не про храм. Христианство – это не про организационную структуру. Христианство – это не про формы. Христианство – это сам Христос. И вот это очень важная простота. И об этой простоте во Христе мы с вами обязательно еще будем говорить в следующий раз. Важно, однако, что эта простота действительно существует. И читателям послания к евреям нужно было понять, что Христос сам проявил терпение. Именно поэтому и мы с вами можем проявлять терпение. В начале послания к евреям говорилось, что Христос действительно многое постиг здесь. Да, Он Бог, но воплоти Он действительно кое-что узнал. Он действительно кое-чему научился. Он узнал нечто такое, что Бог раньше не испытывал. Христос взял на себя нашу человеческую природу. Он ощутил то, что испытываем мы с вами. Он принял на себя нашу природу и пострадал за нас. И здесь говорится, что Он претерпел за нас, ради нас. Задумайтесь об этом и не отчаивайтесь. Хочу сказать вам предельно просто. Если вы будете пребывать в Божьем Слове, то оно поможет вам быть близкими к личности Иисуса Христа. И оно откроет вам то, что хочет дать вам Христос. И вот это действительно путь победы. А вот альтернатива – это усталость, изможденность, измученность христианской жизни. Не будете близки ко Христу, тогда будет как раз усталость и изнеможение. Вот именно поэтому сегодня так много разочарованных христиан. Пребывайте в Божьем Слове, и вы будете приближаться ко Христу, и вы получите ободрение, и не будет у вас усталости от этой жизни. Мы с вами живем в удивительное время. И даже если кажется, что все очень плохо, на самом деле мы не видели пока по-настоящему тяжелых испытаний. Не видели их и адресаты послания к евреям. Читаем в связи с этим 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Дело в том, что в то время храм еще не был разрушен. Ну и если говорить о христианской церкви, то серьезные гонения на христиан еще не начались. Гонения будут позже. И они будут исходить даже в большей степени не от евреев, не от еврейских вождей, а от язычников, от Римской империи. Но пока все это еще в будущем. И автор говорит, что вы еще не до крови боролись. Да, у вас есть проблемы. Но единственное средство от вашей слабости, от ваших поражений, от ваших колебаний, от вашего отчаяния состоит в том, чтобы помыслить о Христе. Обратите свой взгляд ко Христу. Смотрите на Него широко открытыми глазами. Смотрите на Его лицо. И все остальное померкнет по сравнению с Ним. Идем дальше и читаем 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». И здесь есть несколько моментов, на которые хочется обратить внимание. Во-первых, перед нами цитата из книги «Притчи Соломоновых», 3 глава, 11 и 12 стихи. Давайте сразу прочитаем этот фрагмент. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Ну а в послании к евреям, 12 глава, 6 стих, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Задумайтесь о том, кто принял на себя такое наказание от грешников. И поймите, единственный ресурс, который у вас есть, это Христос. Не храм, не религия. В контексте это, кстати, понятно, потому что христиан к тому времени уже практически изгнали из иудаизма. И тут перед нами очень важное слово. Это слово «сын», по-гречески «хуйос». Имеется в виду, скорее всего, уже выросший сын, а не младенец. Есть сегодня немало верующих, которые думают, что их не надо наказывать. Знаете, я тоже так же когда-то рассуждал. Мне казалось, что я-то уже духовно зрел. Меня-то уже незачем и не за что наказывать. И воспитывать меня как-то поздно. Знаете, зачастую дети нам говорят, родители, меня уже поздно воспитывать. Вот порой мы также говорим и Богу. Но Бог, в отличие от нас и в отличие от наших родителей, совершенен. И Бог показал мне, что в моей жизни тоже еще многое должно измениться. И Он будет воспитывать меня на протяжении всей моей жизни. И здесь сказано, чтобы мы не пренебрегали Божьим наказанием. Я еще раз прочитаю весь этот фрагмент, 5-6 стихи. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Наказание. Буквально это греческое слово все-таки переводится скорее не как наказание, а как воспитание. Конкретно воспитание ребенка и обучение дисциплине. Да, оно, кстати, подразумевает и физическое наказание. В Древней Греции физически наказывали детей, это было нормально. Но это наказание есть часть воспитания. И смысл его заключается, конечно, не в том, чтобы принести ребенку боль или страдания, а в том, чтобы воспитать, сформировать этого ребенка. Читаем дальше 7 и 8 стихи 12 главы послания к евреям. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Очень сильные слова, очень сильные высказывания. Но я думаю, что некоторым из нас это чрезвычайно важно сегодня услышать. Иногда спрашивают, почему страдают верующие люди? Почему страдают Божьи дети? Почему страдают христиане? И знаете, это вполне закономерный вопрос. Помню, как я серьезно болел, и мне пришлось много дней подряд лежать на спине. И знаете, есть такая библейская аксиома. Божьи дети страдают. Это именно аксиома. Библия по этому поводу даже не спорит. Она об этом просто говорит. Она это просто утверждает. Почему же много страданий у праведного? Хотя Бог его от этих страданий избавляет, и Бог его через эти страдания проводит. Мы узнаем в книге Иова, что человек рожден для страдания, как искры для полета. И Господь говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Об этом же говорит и апостол Павел. если кто хочет жить сегодня во Христе Иисусе, жить благочестиво, то всякого такого человека будут гнать. Так почему же люди страдают? И конкретно, почему страдают христиане? В ответ на этот вопрос я не могу привести один какой-то библейский стих, который все это раз и навсегда объяснил бы четко, конкретно. Вот взял, выучил этот стих на память и понимаешь, почему верующие люди страдают. Однако, читая Писание, я нашел для себя 7 причин, по которым страдают Божьи дети. И я сейчас перечислю все эти причины. Наверное, кстати, есть и больше, но я сегодня скажу именно о 7.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во-первых, мы, Божьи дети, страдаем зачастую из-за собственной глупости. Мы прочитаем на эту тему 1 послание Петра, 2 глава, 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют, за проступки?» Интересно, Петр даже не говорит «за грехи», хотя часто вот эта граница между проступком и грехом бывает размытой. Но действительно так оно и есть. Зачастую мы страдаем именно из-за собственной глупости. Ну, например, в свое время многие вкладывали деньги в финансовые пирамиды, а потом страдали. Или еще одна история, когда люди плохо и глупо распоряжаются своими силами, своими ресурсами, своим здоровьем, и потом тоже страдали и страдают. У меня был знакомый, который жаловался, что когда-то у него была бурная молодость, а теперь у него болезненная старость. И понимаете, какая штука? В пожилом возрасте, в преклонном возрасте, этот человек реально страдал. И он был готов признаться в собственной глупости. Ну или еще один пример, это тоже достаточно недавняя история. Человек, который написал мне о том, что у него проблемы с женой, и проблемы начались, когда он зачем-то пошел в 10 вечера после работы с сотрудницей поужинать в ресторан. А он женатый человек. И, кстати, насколько я знаю, ничего между ним и этой сотрудницей не было. Просто они решили пойти поужинать. Но в ресторане встретился его знакомый, и он позвонил жене и рассказал ей о том, что видел ее мужа с какой-то странной девушкой. Вот это та глупость, которая действительно граничит с грехом. И порой человек говорит, ну как, ну ничего же не было, и вот такие у меня проблемы. Послушай, ты принял неверное решение, ты принял опрометчивое решение, ты принял необдуманное решение. Да, ты христианин, но Бог не избавляет тебя от последствий таких решений. Идем дальше и посмотрим на вторую причину, по которой мы страдаем. Мы страдаем, если твердо стоим за истину и праведность. И я вам гарантирую, если вы будете стоять за правду, то вы будете страдать. И сегодня есть немало людей, которые страдают именно по этой причине. Мы снова обратимся с вами к первому посланию Петра, и я хочу прочитать 3 главу, 14 стих. «Но если и страдаете за правду или за праведность, то вы блаженны». Вот это еще одна причина, по которой Божьи люди сегодня страдают. Они страдают за то, что твердо встали за истину. Кстати, тут тоже есть место для глупости. Иногда бывает такая ситуация, что люди страдают и по глупости, и потому что встают за истину. Один человек мне говорил, что у него на работе серьезные проблемы, весь офис против него, потому что он стоит за истину Господню. Ну а потом мне довелось встретиться с другими сотрудниками этого офиса, кстати, с неверующими людьми, но эти неверующие люди мне рассказали, что происходит. Оказалось, этот человек всем просто мозги проел, читая им нотации и постоянно им проповедуя. Говорят, ну вот сидишь, работаешь, нужно срочно закончить работу, и начинаешь волноваться, начинаешь по этому поводу переживать, а человек к тебе подходит и начинает тебе говорить о том, что вот если бы ты был христианином, то у тебя бы сейчас был мир во Христе, и ты бы не переживал так сильно по поводу этой работы. Ну а неверующий человек, попав в эту ситуацию, начинает переживать еще больше, начинает злиться, начинает сердиться, начинает говорить «не лезь мне под руку, отстань». Ну и верующий потом начинает жаловаться, что его притесняют и что его свидетельство никто не слушает. Надо сказать, что вот в этой истории верующий сотрудник, возможно, и страдал за праведность. Но это, конечно, не было страдание героя веры. А по большому счету он тоже страдал за собственную глупость. Понимаете, если вы стоите за правду, если вы твердо стоите за Христа, то неприятности вас найдут обязательно. Они придут сами. Но набиваться на них не стоит. А теперь третья причина, по которой страдают христиане. Человек может страдать из-за греха в своей жизни. Помните, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 глава? «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Понимаете, если мы не будем разбираться с грехом в собственной жизни, то Бог сам, праведный судья, будет судить нас. И тогда, возможно, нам придется и страдать. Когда вы видите грех в своей жизни, сделайте первый шаг. Придите к Господу с покаянием, попросите у Него прощения, признайтесь Ему в этом грехе. Если вы не будете разбираться со своей жизнью, то Бог рано или поздно начнет разбираться с вами. Четвертая причина. Человек может страдать за прошлые грехи в своей жизни. В послании к Галатам, 6 глава, 7 стих, читаем. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вот это очень важный принцип. Это принцип сеяния и жатвы. Как-то я был на одной конференции, и мы пошли поужинать с группой христиан. И вот среди нас был один человек, который обратился ко Христу, но до этого был алкоголиком. И когда мы стали заказывать себе ужин, мы обратили внимание, что он воздерживается от соленого, воздерживается от острого. Он говорит: «Да, у меня строгая диета». И потом объяснил: «Понимаете, Бог дал мне новое сердце, но Он не дал мне новый желудок и новую печень». Вот вам еще одна причина. Человек страдает, и он понимает, что причиной страдания стали его прошлые грехи. Теперь пятая причина для страдания. И она по-настоящему возвышенная. Мы находим эту причину в книге Иова. Иов страдал, потому что он показывал сатане и всему бесовскому миру, что он служит Богу не из корысти, что далеко не все можно купить, что Иов служит Богу только и исключительно Бога ради, а не ради какой-то прибыли или награды. Страдание Иова имело космический характер. За этим страданием стоял диалог между Богом и сатаной. Иов долгое время не понимал, что происходит. Но когда понял или когда узнал, вот тогда страдание его предстало в новом свете. Теперь шестая причина. Мы об этом уже говорили в связи с посланием к евреям, 11 глава. Да, есть люди, которые были избавлены от меча. Люди, продемонстрировавшие веру великими победами. Но есть также люди, которые были поражаемы мечом. И, умирая, такие люди говорили: «Если Бог с нами, то кто против нас?» Это страдание во свидетельство веры. Это страдание во свидетельство о том, что Господь сильнее. Это тоже очень высокое страдание. И если человек сподобился такого страдания, то за это можно благодарить Господа. Сложно? Да, пожалуй. Но вы знаете, люди, которым Бог дает возможность вот так пострадать, это обычно духовно зрелые люди. И они действительно благодарят Господа за страдания. Ну и теперь мы подошли к седьмой и последней причине страдания. «Ибо кого Бог любит, того и наказывает». Мы с вами читали сегодня. И когда мы говорим о наказании, речь идет скорее о воспитании. Бог нас воспитывает. В чем разница? Понимаете, судья наказывает, а отец воспитывает. И делает это с любовью, даже если это предполагает и физическое воздействие. Смысл наказания, я имею в виду судебное наказание, в том, чтобы поддерживать исполнение закона. Ну а Бог нас именно формирует, именно воспитывает, потому что мы Его дети. И если бы не было такого воспитания, то получилось бы, что мы незаконные дети. Это означало бы, что Богу все равно. Иногда говорят, ну почему же Бог со мной так обращается? Почему Он со мной так поступает? Может быть, я вообще не христианин? Знаете, лучшее свидетельство того, что вы христианин, заключается как раз в том, что Бог проводит вас через такое воспитание, порой даже суровое. Мы прочитаем дальше послание к евреям, 12 глава, с 9 по 11 стихи. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Мы с вами об этих стихах еще подробно будем размышлять в следующий раз. Пока скажу, что это как отец, который собирается отшлепать сына и говорит ему: «Знаешь, сынок, сейчас мне будет больнее, чем тебе». На что сын отвечает: «Да, пап, но ведь ты после этого спокойно сядешь на стул, и тебе не будет больно». Бог нас воспитывает. Я не думаю, что Он по этому поводу испытывает особую радость. Но Он делает это, потому что нам это нужно. Расскажу личную историю. Несколько лет назад я серьезно болел. И знаете, я довольно быстро понял, почему пришла эта болезнь. Это было Божие воспитание, потому что я был непослушен Богу. Какое-то время я тогда не мог проповедовать, мне пришлось молчать. И я понял, что таким образом Бог приводит меня к себе. Сначала я говорил Богу: «Господи, почему я не могу проповедовать? Почему Ты отобрал у меня это служение?» И Он как будто ответил: «Я Твой Отец, Ты мой Сын. И многого Ты пока не понимаешь. Ты почему-то решил, что без Твоего служения сегодня не обойтись, что я без Тебя не обойдусь. Но ведь как-то я раньше без Тебя столько веков обходился. Неужели ты думаешь, что все эти конференции, которые пришлось отменить из-за болезни, неужели ты думаешь, что на этих конференциях держится мир? Пойми, я твой отец, и я хочу тебе показать простую вещь. Ты не умеешь отдыхать, ты не умеешь ждать, ты не умеешь уповать на меня». И вот в конце концов я сказал: «Да, Господи. Если надо молчать, то я буду молчать. Если надо лежать под капельницей, то буду лежать под капельницей». Он лучший отец. И мы с вами в следующий раз еще будем говорить об этом подробнее. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.